Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну что, вдоль по Фонтанке от моста к мосту или от моста к мосту?
Да, совершенно верно. Вот мы наконец дошли или доплыли до Аничкова моста. Это один из красивейших мостов Петербурга. Начиналось все с деревянного моста на этом месте. Появился он в 1715 году по указу Петра I, и строили мост солдаты строительного батальона под командованием подполковника Михаила Аничкова. В 1721 году мост стал разводным. В 1739 году его попытались официально наименовать Невским, но название как-то не привелось. И с 1747 года стало называться Аничковым мостом. К сожалению, даже некоторые петербуржцы, надеюсь, что некоторые, называют его Аничков или даже Аничкин. И вот в книге «Собиратели петербургских легенд» Наума Синдаловского приводится такое ироническое название «Мост лошадницы Анечки». Но надо помнить, что никакой Анечки здесь не стояло, как говорится. Но вот в 1749 году мост перестроили, но хотя он еще оставался деревянным, только его раскрасили под камень. А вот в 80-х годах 18 века 7 мостов через Фонтанку были перестроены по типовому проекту в камне. Средний пролет моста был разводной, деревянный, и разводные механизмы находились в башенках по обеим сторонам моста. Вот по этому же проекту были построены Симеоновский, Чернышов, Симеоновский, Обуховский, Измайловский и Старокалинкин мост. Таким наш мост Аничков был до 1841 года. И в 1841 году он был полностью переделан. Удалили башенки, мост стал арочным и по ширине стал соответствовать Невскому проспекту. И, конечно, появилось главное украшение – скульптурные группы, созданные Петром Карловичем Клоттом. Первые две группы конные Клотт создавал для украшения пристани перед Академией художеств. Ну, а тут как раз были привезены из Египта настоящие египетские сфинксы.
И сфинксы смотрятся лучше на этом месте, по-моему.
Трудно сказать.
Привыкли мы.
Да, вопрос привычки, конечно. Пристань решили украсить фигурами настоящих египетских сфинксов, а вот конные статуи сначала решили поставить на Адмиралтейской набережной, там, где сейчас статуи львов. Но вот тоже не понравилось. И, наконец, поставили пару клоттовских скульптур на Аничковом мосту. А с другой стороны моста временно стояли копии этих скульптур из гипса, раскрашенного под бронзу. Клотт в это время отливал, опять-таки, копии, замечаю. Не так, как сейчас, четыре разные группы, а копии своих скульптур из бронзы. Но Николай I бронзовую пару подарил прусскому королю. Они были установлены в Берлине. Клотт опять отливку, следующую отливку. Вот, но она по царскому велению уехала в Неаполь. Ну, видимо, Клотту надоело отливать все время одно и то же. И он решил делать не копии, а две совершенно новые композиции. И вот в 1851 году на мосту наконец появились все четыре скульптурные группы. Ну, а мы понимаем, что они объединены единым сюжетом. Юноша сначала борется с конем, почти падает, потом встает и, наконец, ведет усмиренного коня под узцы. Естественно, как всякая знаковая скульптура или здание, оно обросло легендами. Под хвостом у одного из коней Клотт якобы изобразил профиль своего недоброжелателя. Это та скульптурная группа, которая ближе ко дворцу Белосельских-Белозерских, на правой стороне моста, если стать спиной к Адмиралтейству. Но мне кажется, что это искусствоведческая байка для забавы туристов в основном.
Ходят и разглядывают.
Ну, пусть. Кстати, решетка Аничкова моста исполнена по мотивам решетки Дворцового моста через реку Шпрее в Берлине. Автором берлинской решетки является известный архитектор Карл Фридрих Шинкель. А автор нашей решетки – архитектор Александр Брюлов. В начале 20 века в связи с прокладкой по Невскому трамвайных путей Аничков мост тогда перестроили, но его конструктивные и художественные особенности сохранились. Ну и вот такой анекдот времен застоя. В хрущевские времена, помните, были перебои с хлебом. Серая мука применялась для выпечки. И как раз вышел двухсерийный пропагандистский фильм «Русское чудо». И якобы на Аничковом мосту висела булка из этой серой муки с надписью «Русское чудо. Третья серия». Ну и, конечно, Аничков мост и его кони не раз появлялись в романах, повестях из петербургской жизни и в стихах, конечно. Вот стихи питерского поэта, моего друга, Алексея Давыденкова. «Не туман и не мгла, но сырость, даже дождь в вышине зачах. Кони Клод-то, смотри, взбесились, надо снова их укращать. И троллейбус, понятно, медлит заезжать на опасный мост. А фонтанка, смотри, мелеет, отползла, подбирает хвост. Как ударила, все затихло. Можно ехать, коней как нет». Улеглись, как псы на подстилку, косят морды в сторону цирка, и вернулся зеленый свет. Ну, мы знаем, что Фонтанка славна дворцами. Великолепный Шереметьевский, строгий Шуваловский, нарядный Белосельский Белозерских и, конечно, Аничков дворец. Но действительно, ведь Фонтанка долгое время была границей города. Ну, вот скажем несколько слов об Аничковом дворце. Среди первых зданий, построенных в XVIII веке в Петербурге в стиле высокого барокко, был Аничков дворец. Возведение его началось в 1741 году по проекту архитектора Михаила Земцова. Но спустя полтора года Земцов скончался, и руководство работ по сооружению дворца перешло сначала к его бывшему ученику Дмитриеву, а еще через некоторое время к Бартоломео Растрелли. И Растрелли внес в первоначальный замысел существенные поправки. К весне 1751 года отделка дворца в основном завершилась, и осветили его церковь. Здание H-образное в плане, центральная трехэтажная часть с большим двусветным залом. Она соединяется крыльцом с боковыми трехэтажными флигелями. Основным своим фасадом дворец был обращен к Фонтанке, а не к Невской перспективе. И здесь находился парадный двор с бассейном, который был связан с Фонтанкой-каналом.
И остатки, по-моему, этой роскоши сохранились, вход, по крайней мере.
Да, конечно. А противоположный фасад дворца был обращен к регулярному саду. Оба фасада украшали два высоких крыльца с портиками, поддерживающими балконы. Строительством занимался Растрелли, и он же занимался и отделкой помещения дворца. Особенно тщательно был отделан интерьер церкви. Она занимала второй и третий этажи бокового флигеля, расположенного вдоль Невской перспективы. Там был великолепный трехъярусный резной иконостас, покрытый позолотой, он 11 метров высотой. И, конечно, он отличался богатством орнамента. На протяжении десятилетий дворец неоднократно переходил от одного владельца к другому. Вот согласно одной из легенд, кстати, Елизавета Петровна с небольшой группой заговорщиков в ночь на 25 ноября 1741 года явилась в Преображенский полк, квартировавший у Аничкова моста, заручилась его поддержкой и отсюда начала свой поход, который возвел ее на отцовский престол. И вот если верить легенде, Аничков дворец построен на этом месте в память об этом историческом событии. Первым хозяином дворца был фаворит императрицы Елизаветы Петровны, граф Алексей Григорьевич Разумовский. Он был малороссом, обладал дивным голосом и был взят в императорские певчие. Здесь его и заметила императрица Елизавета. И вот бывший певчий стал ночным императором России, как его называли. Но никогда он не зазнавался и, по преданию, в потайном шкафу держал свитку и шапку, в которых пришел в Петербург. Говорят, что Елизавета Петровна, как женщина верующая, не хотела жить в грехе и тайно обвенчалась со своим Алешенькой. После смерти императрицы Разумовский жил в Москве. По преданию сюда приехал граф Михаил Воронцов с поручением от императрицы Екатерины II, чтобы узнать, действительно ли Разумовский был мужем Елизаветы. При Воронцове Разумовский сжег все документы и заявил: «Я не был ничем более, как верным рабом Ее Величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превыше заслуг моих. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов». Но, тем не менее, вот легенда или правда, она породила историю их якобы дочери, княжны Таракановой, претендовавшей на российский престол. В 1770-х годах Екатерина II выкупила усадьбу Аничкова дворца у брата Алексея Разумовского Кирилла и подарила ее своему фавориту, князю Григорию Потемкину. По его распоряжению многие помещения дворца подверглись переделке, но это было уже не барокко, это была уже эпоха классицизма, и значительные изменения в облик здания внес архитектор Иван Старов. Он придал фасадам формы, свойственные архитектуре раннего классицизма. Треугольный фронтон, над боковыми флигелями вместо фигурных луковичных завершений появились плоские купола. Вот такой внешний облик здания сохранился с незначительными изменениями до наших дней. А вот в начале XIX века на берегу Фонтанки и по Невскому проспекту архитектор Джакомо Кваренги возвел два корпуса торговых рядов с открытыми аркадами, объединенных ионической колоннадой. Позднее здесь разместился кабинет его императорского величества. Это ведомство, которое распоряжается имуществом царского двора. Распоряжалась, конечно. Но с того времени главный фасад дворца был заслонен со стороны реки. В 1885 году аркады были заложены, между корпусами остался только проезд, украшенный попарным шестью сближными колоннами. В начале XIX века во дворце появились новые интерьеры, отделанные архитектором Луиджи Русской в стиле классицизма. Вот особенно интересен белый зал, великолепный. До наших дней сохранился еще и желтоколонный зал, также оформленный Русско. А в 1817-1818 годах интерьеры дворца переделал архитектор Карло Росси.
Смотрите, сколько видных архитекторов трудились здесь.
Как раз церковь, о которой я говорила, она была устроена в верхнем этаже северного бокового флигеля и освящена во имя святого Александра Невского. Ее украсил новый иконостас тогда, и прекрасные росписи покрыли стены. Одновременно по проекту Росси был построен и примыкающий к дворцу дугообразный сервизный корпус. Росси уменьшил размеры дворцового сада, соорудил вокруг него ограду и построил два прекрасных, изящных одноэтажных павильонов. А владельцем здания в 1817 году стал великий князь Николай Павлович. После его вступления на российский престол Аничков дворец начал официально называться собственным его императорское величество дворцом. На время Масленицы двор переезжал в Аничков дворец, и там танцевала на балах и блистала в высшем свете красавица Наталья Николаевна Пушкина. Император Александр III сделал дворец своей резиденцией. Он не любил Зимний дворец. При нем в залах разместилось крупное собрание произведений живописи, в связи с чем ряд помещений дворца тоже пришлось переделать. Ну а в конце XIX, начале XX века, до революции, дворец был резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны. После революции в Аничковом дворце более 15 лет размещался музей Старого Петербурга. Но вот в 1935 году городские власти решили устроить в нем дворец пионеров. И тогда очень сильно была перестроена значительная часть помещений. Были разобраны своды в цокольном этаже, некоторые стены, перегородки. Во многом было уничтожено уникальное убранство залов, дворцовой церкви. Церковь, кстати, переделали в кинозал. Но сейчас в Аничковом дворце размещается дворец творчества юных.
Городской наблюдатель.